Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Китиса. Мы продолжим читать удивительный разговор Моше и Всевышнего, и будем сегодня читать с 10 стиха 34 главы книги Шемот или книги Исход. Итак, Всевышний говорит Моше, Ваомер, и сказал: «Ине анохи курет брит». Вот я заключаю завет. «Негет коль амха» — перед всем твоим народом. Давайте обратим внимание на слово «брит» или «завет». Если на русском языке оно связано с заповедовать что-то, завещать что-то, то в иврите, когда мы занимаемся этимологией, наука о происхождении слов, есть два предположения, откуда это слово могло произойти. Первое — от корня «бара», «бетрешей», что означает «выбирать из всех». И второй — от корня «бара», тоже «бетрешей», это похожий корень, но он означает «есть хлеб», от корня «бетреш», «бар», «пшеница» или «хлеб». И можно сказать, что если прочитать дословно, курет брит — это не заключать, как ключ завета, а отрезать, преломлять завет. И все выражение курет брит можно как привести как «хлеба преломляю с тобой» в знак заключения завета перед всем народом. И дальше Всевышний говорит: «А асе нифлаот» — «я сделаю чудеса», «ашер ло нивриу бехоль аарец», — «которые не были сотворены на всей земле», «у вехоль агоим» — «и во всех народах», «вераа коля ам» — «и увидит весь народ», «ашер ата бекирво», «среди которого ты находишься», «эт маасе адунай» — «действия Всевышнего», «кинорау» — «ибо они ужасны, они грозны», «ашер ани асе имах», «который я сотворю с тобой». Всевышний говорит: я заключаю с тобой завет перед всем народом, и народ увидит удивительные чудеса, удивительное проявление моей силы в своей среде, чтобы узнали, что я нахожусь среди них. И в 11 стихе Всевышний продолжает и говорит повеление. Можно сказать, что здесь начинает излагаться условия завета. «Шмор лиха» — это «ашер анохи митцовха айом». «Шмор лиха» — это «храни тебе» или «храни себе». «Это ашер» — то, что «анохи митцовха айом», — то, что я тебе сегодня заповедую. «Инени» — вот я, «гореч мифанеха» — изгоню от тебя, от твоего лица, «эт эмури» — эмурейца, «вет кнани» — и хананея, «вея хити» — и хитийца, «вея призи» — и призийца, «и хивийца» — и евусея. В 12 стихе: «Ашмер лиха» — «берегись», «пен тикрет брит», «пен тикрот брит», «люишвея арец», — «чтобы ты не заключил завет с жителями земли», «ашер атабайле», — «в которую ты приходишь», «пен е лимокеш бекервиха», «чтобы это не было преткновением для тебя». Можно сказать: мы переселяемся в новую землю, давайте не будем воевать, давайте попробуем мирно здесь присоседиться, давайте договоримся. И Всевышний говорит: берегись, не договаривайся с ними никаких союзов. «Ки эт мизбеху там» — цитацион — «но жертвенники их разломайте», «в эт мацево там» — «тишберун», «и постаменты их, телы их сломайте, разбейте», «в эт ашурав» — «и магические волшебные деревья его тикартун срубите». Вот обратите внимание, что слово «тикартун» — «срубите» — оно того же самого корня, что и «курет» — «заключаю завет». Это то же самое слово. В 14 стихе: «Кило тиштахаве ле эль ахер», — «чтобы ты не поклонялся другому богу», «ки адонай канашмо», «ибо Господь имя его Ревнитель, Эль-Канаху, Бог ревнивый он. Что значит Бог ревнивый? Мы знаем, что нету другого Бога в мире. Как можно ревновать к кому-то, кто не существует? Но Бог ревнует к тому, что мы, когда мы, не дай Бог, увлекаемся идолами, мы пренебрегаем им. Невозможно увлечься идолом, пойти за другим Богом, без того, чтобы оставить сначала Бога Израиля. И Всевышний ревностен к этому. Всевышний превыше всех богов. И он, если мы оставляем это, он ревностен к тому, что его оставляют. И дальше мы читаем. Пентикрот брит лёюшева арец. Чтобы ты не заключил завет с народом, живущим в стране, вэзану ахре элэлэхэм. И они будут ходить, блудить за своими богами, и будут приносить жертвы своим богам, и позовет тебя, и будешь ты есть от его жертв. Описывается простая бытовая ситуация. Сосед позвал нас в гости, а он заколол Баалу барашка, или Ашеру, или Мардуку заколол барашка, наготовил вкусной еды и по-соседски чисто нас позвал, а мы же заключили с ним завет о добрососедских отношениях, и очень неудобно отказываться, и мы можем согласиться. «Вылакахта мибнатав ливанеха». И возьмешь ты от дочерей его сыновьям своим. «Вэзану бнотав ахрэй левэйхэн». И будут дочери его блудить за своими богами. «Вэзану эдбанеха ахрэй левэйхэн». И заблудят сыновья твои за их богом. Еще одна вполне житейская ситуация, когда муж и жена принадлежат разным религиям, когда вероисповедание жены отличается от вероисповедания мужа, есть большая опасность, что, соблазнившись красотою, расположением, улыбкой или танцем жены, муж пойдет и вослед ее богам. Можно заразиться не только любовью к кулинарии чужой страны, к языку, но и к религии, к поклонению другим богам. А ведь брак, приняв брак, это тоже форма завета. Между мужем и женой заключается завет. Поэтому не нужно заключать завет с другими народами. «Элай масиха лота асэ лиха». «Литых богов не делай себе». После того, как народ Израиля сделал золотого тельца, и мы говорили, что это вовсе не обязательно делалось как бог, это, возможно, делалось как замена или как связующее звено с богом, своего рода оракул, GPS, можно как угодно это называть, но Всевышний сейчас Моше однозначно говорит, это нельзя. В 18 стихе «Эт хагам мацот» праздник опресноков, «Тишмор шиват ямим» «Тухаль мацот» праздник опресноков, «Храни 7 дней, кушай опресноки, а шерце витиха, лемает ходы шавив», как я тебе заповедовал во время месяца Авив, месяца весны. «Кибе ходыш Авив, яцатами Мицраим», ибо в весенний месяц ты вышел из Египта. В 19 стихе «Коль Петер Рехем» «Всякий, развивающий ложественно, всякий первенец всякого животного, мне ли». «Веколь Мехнеха Тиззахар Петер Шор Весе» «Из всякого скота твоего, первенец мужского пола, от быка или от овцы». «Петер Хамор Тифаде» «А первенца ослов выкупи». С одной стороны, осел – животное нечистое. С другой стороны, мы уже говорили об осле, что он обладает определенными заслугами в народе Израиля. Поэтому это животное нечистое, несъедобное, но уважаемое. И первенца его нужно выкупить овцой. То есть он не дается священнику, за него дают овцу или цену овцы. А если человек не хочет это делать, во имя лотифаде, а если не выкупишь, веарафто, А если ты не хочешь его выкупить, то пробей, разбей ему голову. То есть ты не можешь пользоваться невыкупленным ослом, и тебе придется разбивать ему голову. Не хочешь давать, не пользуйся и сам. Коль бхор банеха тифаде, первенца каждого из твоих сыновей выкупай, вло яр о банай рекам. Дословно это переводится: и не увидят лицо мое, когда они пусты. И не приходи ко мне, здесь имеется в виду в дни поклонения, в 3 дня поклонения, с пустыми руками. Ведь, как мы помним, Господь сказал, что все мужское население 3 раза в год должно прийти пред его лицо. 21 стих. Шешет ямим таавод, 6 дней работай, уба йома шви тишбот, а в 7-й день остановись от своих трудов. Бехариш у выхацир тишбот, и во время жатвы, и во время сеяния, во время распашки остановись. Хариш – это распашка, кацир – это жатва. Даже во время сельхозработ, когда у тебя страда, и когда тебе срочно надо сеять, а то время упущено, и когда тебе надо убирать, а то время пройдет, все равно остановись, когда ты собираешь свои плоды. Что разрешено? Разрешено жать сноп, как потом мы будем говорить, о снопе, который собирает во время омера между Песохом и Пятидесятницей, или Шавуот. В 22 стихе: «Вехак Шавуот таасэ лиха», и праздник Шавуот сделай тебя, «Бикурей кацир хетим», первенок от пшеницы, «Вехак аасив ткуфата шана», и праздник сбора урожая, то есть Суккот, в конце года. 23 стих: «Шалош паамим бешана», 3 раза в год, «Яр'э коль схурха этпней Адон, Адонай, Элей, Исраэль». 3 раза в год увидит коль зхурха, всякий мужского пола, этпней Адон, лицо Господа, Адонай, Элей, Исраэль, Бога Израилева. 24 стих. Киуриш гуим мифанеха, и когда я прогоню язычников от лица твоего, верховти эт гвулеха, и расширю границы твои, ло ехмод иш эт арцеха, не возжелает никто твоей страны, баалютха лерот эт пней Адонай Элоеха, пока ты поднимаешься видеть лицо Господа твоего, шалош памим бешана, 3 раза в год. О чем здесь говорит Всевышний? Я расширю твои границы, у тебя будет очень богатая страна. Казалось бы, эта богатая страна особо нуждается в охране. За добром нужен глаз да глаз. Но Всевышний говорит: никто не возжелает твоих границ, никто не возжелает твоей страны, никто на тебя не нападет в те дни, когда ты будешь восходить в Иерусалим. Можно оставить всю страну пустой, все мужчины пойдут в Иерусалим, и будет особая охрана, и не нужно будет заботиться о безопасности земли, и пограничников можно убрать. В 25 стихе мы читаем: «Ло тишхат алахамец дам зевхи», «Не режь на хвостное кровь жертвоприношений моих». Это касается жертвы Песоха, и мы уже объясняли этот стих, потому что здесь повторяется заповедь Всевышнего. Хамец или хвостное должно быть убрано из дома до того, как приносится жертва Песоха. «Вело ялин лебокер зевах хаг Песох», и «не оставляй пасхальную жертву до утра». Мы говорили уже и даже неоднократно говорили о том, что жертва должна быть съедена. 26 стих. «Решит бикурей адматеха», начало первенков земли своей, «Тави бейт Адонай Элоеха», «принеси в дом Господа Бога твоего», «Лоти вашель гди бехалав ему», «и не вари козленка в молоке матери его». Мы уже говорили о том, что это выражение «не вари козленка в молоке матери» его очень многие понимают по-разному. В современной традиции сложился обычай, сложился закон, который повелевает разделять молочную и мясную пищу, даже молочную и мясную посуду, и большинство людей даже делают перерыв после употребления мясной пищи для того, чтобы есть после этого молочную, чтобы воздержаться от смешивания мясного и молочного. Так толкует современный закон, толкует современная традиция, и я сам лично для себя стараюсь соблюдать закон так, как он установлен. Но если мы говорим о понимании смысла Торы, то можно понять и как то, что именно козленка, именно в молоке его конкретной матери, как особое надругательство, или как многие считают, какая-то особая жертва, которая приносилась народами Ханаана, хотя у нас нет об этом никакой информации. И другая версия сельскохозяйственная, согласно которой козленка можно было заставлять долго питаться материнским молоком, чтобы его мясо было нежнее. И здесь Тора запрещает такого рода эксперименты над природой. Точно так же порой поступают с гусем. Его кормят особо и особо ограничивают его движение, чтобы у него росла печень. Или, например, кастрируют петуха, чтобы был особый каплун, чтобы было особого качества мяса. Вот этот запрет можно так истолковать. Но, повторюсь, современный закон истолковывает это, и так тоже можно понять, как разделение мясной и молочной пищи. Часто мы со стороны видим, когда человек приходит, человек только начинает читать Писание, и говорит, почему они так истолковали, здесь же не совсем то написано. И могу сказать, что есть объяснение, что слово «кди» может понимать не только конкретного козленка, а вообще детеныша, и халав имо тоже может пониматься как молоко, которое варится рядом с этим козленком. То есть можно истолковать это действительно по-разному, не насилуя текст, и кто мы, чтобы спорить с устоявшимися обычаями. Хотя, опять-таки повторю, есть и другие понимания. 27 стих. «Вьюмар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, Тавлиха, это дворим аэлле, запиши себе эти слова, ки альпия дворим аэлле, потому что по этим словам, карати итха брит в Израиль, заключил я завет с тобой и с Израилем». Важная деталь, которую достаточно легко упустить, тот факт, что Моше тоже сторона в этом завете. Всевышний не заключил завет с Израилем и с Моше в том числе, но этот завет с Моше и с Израилем. Моше стоит здесь особняком, и мы в следующих главах поймем, почему это так. И в 28 стихе мы читаем, закончились речи Всевышнего к Моше. «Вьишам им Адонай арбаим йом ва арбаим лайля». И был там Моше с Господом 40 дней и 40 ночей. «Лехем ле ахаль, умаим ле шата». Не ел хлеба и не пил воды. Из этого делается очень интересный вывод, как говорят итальянская пословица, римская, говорит, в Риме веди себя как римлянин. Талмудическая пословица говорит, очень похоже, в городе веди себя как горожанин. В каждом городе веди себя в соответствии с законами этого города. Когда человек приезжает в какой-то город, в котором некоторые обычаи трактуются особым образом, он обязан принимать на себя их толкование обычаев того города, в котором он гостит. Когда ангелы были у Авраама на земле, там, где кушают и пьют, они кушали и пили, хотя это им не свойственно. Когда Моше гостит на небесах, поднимается в небесное, он не нуждается в еде и питье. И точно так же Машиах во время своего поста в пустыне способен, будучи на земле, пребывать на небе, поэтому может быть точно так же 40 дней без воды и без питья. И этот пост нужен как свидетельство его возможности быть небесным и земным одновременно. Что делает его больше Моше, потому что Моше поднимался на гору для такого поста, а Моше ушел в пустыню и остался на земле для этого. И дальше мы читаем. «Вихтав аль-Лухот» и записал на скрижалях, Всевышний записал, он так пообещал, «Диврей брит асерет адварим» — слова завета десятисловия. Из этого тоже удивительные фразы. Многие заключают, что десятисловие – это на самом деле то, что Всевышний говорил до этого. Те вот самые заповеди с первенцем и с отказом от советов. И можно было бы так и подумать, если бы мы читали только эту главу. Ведь Всевышний дал Моше определенные заповеди, и затем Тора говорит, что он их записал и называет это десятисловием. Значит, где десятисловие? В этой же главе. И можно понять людей, которые строят подобные теории. Но я всегда говорю в отношении новых теорий, в отношении того, кто хочет посмотреть на Тору под новым углом, увидеть в ней что-то новое. Если ты нашел аргументы «за», когда ты нашел все аргументы «за», сколько бы их ни было, посмотри и аргументы «против». В данном случае мы видим очень серьезный аргумент «против» в том, что в книге «Дворим» написаны заповеди, которые были на вторых скрижалях, и это не то, что написано здесь, в 34 главе книги «Шимот». Поэтому, да, очень похоже, на первый взгляд, на то, что здесь еще один вариант десяти заповедей, но в других источниках, в другом месте Торы у нас перечислены еще раз заповеди, поэтому не нужно вчитывать в текст то, чего там нет. В 29 стихе «Ви бередет Моше миар Синай». И было, когда спустился Моше с горы Синай. «Вишней лехот айдут бьяд Моше». И две скрижали завета в руки Моше. «Бередето минар», когда он спускался с горы. «У Моше лоида кикаран ор панав бедавбро и то». И Моше не знал, что светится лицо его, когда с ним говорят. Или когда он говорил с Богом. Можно и так понять. У Моше светится лицо. Моше, как человек, который получил особую миссию, получил какой-то божественный дар по отношению к народу, можно сказать в кавычках, заразился божественным светом, получил на себя толику божественного света. «Ваира Аарон, выход на Израиль, и увидел Аарон и все сыны Израиля». Это Моше, Моше. «Ваине Каран Орпанав». И вот светилось его лицо. Ну, наверное, все знают, что слово «Каран» светилось, можно перевести и как слово было «рогатым», «керен». Отсюда товарищ Микеланджело сделал Моше рогатым. Это совпадение возникло потому, что слово «керен» на иврите обозначает одновременно и лучик, как лучик солнца, и рог, как рог животного. Каран лучилось или светилось, можно прочитать как керен, рог, или как каран в значении был рогатым. Вот отсюда и путаница. «Ваяру мегешет алав», и боялись подходить к нему. Свет не всегда притягивал, и, видя высокий уровень святости, люди иногда трепетали, боялись подходить к нему. В 31 стихе мы читаем: «Ваикра элехем Моше», и созвал их Моше, позвал их Моше, «Ваишуву элав Аарон вехоль насеим байда», и вернулись к нему Аарон и все начальствующие в общине, «Ваидабер Моше алехем», и Моше говорил с ними. Для того, чтобы они рискнули к нему подойти, решились к нему подойти, Моше сам их зовет. «Вахарейкен», после этого, «Никшу коль бне Исраэль», подошли все сыновья Израиля, «Вейцевам ит коля шердибер Адонай и то бар Синай», и заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. «Вейхоль Моше миддабер», и там, и закончил Моше говорить с ним, «Вейтен альпанав Месавее», и закрыл лицо свое от свечения. Когда Моше передавал Тору, его лицо было открыто. Когда народ стал изучать, понимать, воспринимать Тору, закончились слова, человек пошел переосмысливать Тору, учить Тору, Моше покрыл свое лицо. «Увово Моше лифней Адунай ледабер ито», когда Моше ходил обращаться к Господу, говорить с ним, «Ваярсир это Масве», снимал он покрывало от цито до выхода своего. «Ваяца, вадибер альбне Исраэль, это шер цива», и выходил, и говорил сыновьями Израиля то, что Всевышний ему заповедовал. Как было дело после этого, когда народ слышал Тору, Моше выходил из шатра, он покрывал свое лицо. Когда народ слышит Тору, покрывало лежит на лице. Может, на лице Моше. Сегодня в память об этом, когда читает Тору, во время чтения в синагоге, Тора читается в синагогах понедельник, четверг и субботу в собрании народа. И согласно традициям чтения, как это принято, читающий прикрывает свое лицо. Когда начинается молитва, когда обращаются к Господу, покрывало снимается. Когда Моше провозглашал Тору, покрывало лежало на его лице. Когда обращаются к Господу, покрывало снимается. В чем тут суть, в чем здесь особенность, почему Тора об этом особо говорит? Точно так же, как народ забоялся подойти к горе и послал Моше, так же народ забоялся напрямую воспринимать божественный свет, и из этого страха, из сострадания к народу, Моше покрыл себя покрывалом, и ныне при чтении Торы это покрывало на народе Израиля находится. «Вероубны Исраэлит панав Моше, кикаран орбны Моше». И увидели все сыны Израиля лицо Моше, кикаран орбны Моше, потому что лицо Моше светилось светом. «Вэйшив Моше это мисвэ аль панав, и возложил Моше покрывало на лицо свое, ад бо лидабер и то, пока он не говорил с Господом». Это то, о чем мы уже сказали. И на этом заканчивается недельная глава Китиса, соответственно, заканчивается и наше дневное чтение. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех ищущих Его лица, всех, кто следует за Ним, кто рассказывает за Ним, учит Его Торе. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, семьи ваши, благословит мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших и сыновей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, они драгоценный дар и великое благословение Всевышнего. Будьте к ним терпимы, учитесь у них, они кладезь мудрости для нас. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание. Пошлет достойную работу, чтобы был достаток в доме и избыток, чтобы помогать другим, чтобы не нуждаться ни в дарах людей, ни в займах людей, только его святой руки. Святой Благословенный пошлет исцеление нуждающимся в исцелении, исцелит рукою своею и даст мудрости врачам исцеляющим. Святой Благословенный поможет и укрепит тем, кто сопровождает больных, те, в чьих семьях есть больные, даст мудрости, терпения, веры, стойкости, терпимости, любви, любви к врачам, любви к больному другу, больному близкому. Это очень сложно, но и очень важно. Святой Благословенный благословит примирением семьи, которые нуждаются в примирении, пошлет свой мир, откроет сердца, откроет глаза, примирит мужей и жен, сыновей и дочерей. Святой Благословенный пошлет исцеление от зависимости всем тем, кто находится в той или иной зависимости, застрял в долгах и не может выбраться. Святой Благословенный, освобождающий узников, пошлет освобождение этим людям. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всем обилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.